Через пару дней Майя снова увидела девушку, приносившую бриллианты. Она пришла за готовым ожерельем. Сёма Дворкин справился с работой в кратчайшие сроки, отложив все остальные заказы. «А чё, по-моему, недурно получилось?» — оценила девица, глядясь в зеркало. Она приложила ожерелье к себе. Над черной майкой с нарисованным на ней черепом украшение смотрелось экстравагантно. «Нам приятно было работать с вами», — заверил Моня. «Если вы решите заказать у нас еще что-нибудь, мы будем очень рады. Тем более у вас такой талант. Вы не думали связать свою жизнь с профессией ювелира?» «С вами, что ли?» — удивилась девица. С губ Мони едва не сорвалось «Боже упаси», но в последний момент он сдержался. «Профессионал», — уважительно подумала Майя. «Я хотел сказать, что вы могли бы найти практическое применение вашим способностям. Многие ювелирные дома были бы рады заполучить такого дизайнера». «А это», — протянула девица, — «надо подумать. Вообще-то я правда дизайнер по образованию». «Но по призванию вы ювелир», — заверил Верман. «Приходите. Обязательно приходите к нам еще». «Дядя, с чего ты рассыпался перед этой теткой, как бисер?» — подозрительно спросил Яша, когда в салоне не осталось клиентов. Сёма вклепал ей камешки. «Это я понимаю. Но откуда такой запал?» Верман отмахнулся. «Ай, Яша, от тебя столько вопросов, что у меня нет столько слуха. Займись делом и не мельтеши». «Нет, все-таки объясни. Майя, ты ее видела?» «Силиконовая долина, холмы, я все понимаю, но дядя, кажется, никогда не питал пристрастия к искусственным материалам».
«Времена меняются», — вздохнула Майя. Ей самой хотелось узнать, отчего Моня вел себя с девушкой так, словно она бесценная клиентка, хотя видела ее первый раз в жизни. Может быть, он заметил что-то недоступное им? «Бриллианты у нее прекрасные», — Яша добавила Морецкая, «а она, кажется, даже толком не понимает их стоимости. Приехала к нам с камнями на 10 миллионов и без охраны». «А откуда у леди такие камушки?» — осведомился Яша. «Кажется, отец оставил в наследство».
«Отец?» — Яша расхохотался так, что затряслась его огненная шевелюра. «Я вас умоляю, дядя, и ты проглотил эту байку о папе?»
«Я скромный ювелир, я верю своим клиентам», — возразил Моня. «Может быть, девушка немного и приврала, может быть, у нее нашелся щедрый друг, почему бы и нет, но какая нам разница? Мы же не полиция нравов, чтобы читать морали бедной девушки».
«Хорошо, что ты сказала полиции», — воскликнул Яша. «Я боялся говорить при тебе это слово, но теперь вижу, что можно».
«А что ты сразу кидаешь брови на лоб? Все молчат, но я спрошу громко, как детсадовец со стульчика. Ты уверен, что к нам сюда не придет прокуратура?»
Верман начал закипать. «Яша, к нам сюда может прийти только скорая помощь, потому что ты сделаешь из меня психического. При чем тут прокуратура? При чем, если мы помогли хорошей клиентке за небольшой процент сделать, как она хочет, то разве мы в чем-то виноваты? Подумай об этом и больше не терзай мне голову. Она и так через тебя пухнет, как беременная».
Яша подумал над тем, что ему сказали, но по лицу его было видно, что Мони не убедил его до конца.
«Дядя, я поступлю в институт», — торжественно сказал он. «Получу юридическое образование, и когда я его получу, то приду к тебе и скажу, в чем ты был неправ. Жди».
Моня схватил себя за голову и начал раскачиваться на месте. «Он хочет поступать на юридический. Боже, ты слышишь? Этот мальчик хочет поступать на юридический. Какой юридический, когда ты готовый практикующий хиллер, дядю режешь без ножа. Иди в медицинский, не разбазаривай талант». Конец их спору был положен самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в салон вошел кряжистый мужчина с грубым лицом. В толстой коже виднелись ямки, как в кожуре мандарина. За ним следовали еще два человека, но на них никто даже не посмотрел. Все взгляды были прикованы к первому вошедшему. Его гладкие волосы были зачесаны на затылок, открывая невысокий лоб. Волосы блестели от геля так сильно, что вошедший казался облитым сиропом. Сочетание итальянской прически с физиономией типичного среднерусского бандита произвело на Майю неожиданное впечатление. Ей срочно захотелось оказаться как можно дальше от этого места. Она не была трусливой, но этот человек с идиотской прической внушал ей страх. Она бросила взгляд на Моню, надеясь получить поддержку, и с изумлением увидела, что Верман тоже испуган. Он не трясся, как осиновый лист, и даже не побледнел, но Майя достаточно хорошо знала его, чтобы понять. Шефу не по себе. «Здравствуйте, Николай Павлович», — сказал Верман, сохраняя достоинство. «Всегда рады видеть вас в нашем салоне». «Николай Павлович?» «Что-то знакомое». Майя напрягла память, и, кажется, она уже видела это лицо. «Где?» «У меня к тебе есть разговор», — оборвал Вермана гость. «Хорошо», — покладисто согласился Моня. «Прошу вас, пройдемте ко мне». Он открыл дверь своего кабинета и незаметно кивнул Семе. Тот вышел из аквариума и присоединился к Верману. Теперь они оба стояли рядом. Маленькие толстячки, смешливые шалтай-болтай. Вот только лица обоих были слишком серьезны. Воздух вокруг словно наэлектризовался. На Майю никто не смотрел, так же, как и на Яшу, застывшего напротив. Но она знала, стоит им обоим пошевелиться, и те двое, что сопровождали Николая Павловича, отреагируют очень быстро. «Вы хотите побеседовать наедине?» — осторожно уточнил Верман. «Или я могу попросить моего коллегу присутствовать?» «Твой коллега пригодится», — усмехнулся гость. И, судя по выражению лица Сёмы, этот ответ его не обрадовал. Майя нутром чувствовала, что он предпочел бы никогда не пригождаться человеку по имени Николай Павлович. «А еще при нашем разговоре будет присутствовать Алиночка», — тяжело добавил гость. «Витя, пригласи Алину». Один из сопровождавших вышел. Остальные замерли. Майя не знала, кто такая Алина, но догадывалась, что ничего хорошего от этой женщины не приходится ожидать. Казалось, расслабленным в их компании чувствовал себя только гость. Николай Павлович так и стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы и смотрел пустым взглядом сквозь стену. Майя видела через окно, что к ним собирается зайти покупатель, но у входа его поймали двое мужчин в коротких куртках и завернули обратно. «Охрана внутри, охрана снаружи», — отметила она. «Да кто он такой, этот Николай Павлович, и где Алина?» Ответ на следующий вопрос она получила быстро. Охранник распахнул дверь, и в салон, цокая каблуками, вошла девушка. И вот тогда Моня побледнел. Майя непонимающе взглянула сначала на Вермана, потом на девушку, гадая, чем вызвана его реакция. Элегантная молодая особа в брюках и строгом черном свитере под горло. Красивое тонкое лицо с хищным носом и пухлыми губами. Кстати, и это лицо тоже показалось ей знакомым. Совсем недавно она его видела. Морецкая вдруг вспомнила. Это лицо она видела полчаса назад. Девушка в майке с черепом и Алина были одним и тем же человеком. Майя почувствовала себя совсем нехорошо. Она не знала, в чем причина удивительного превращения, но предполагала, что ничего веселого оно им не сулило. А вот Моня не просто предполагал, он знал наверняка. При виде черноволосой красавицы Верман сглотнул и дернулся в сторону, будто собирался сбежать, но вовремя опомнился и даже выдавил из себя подобие улыбки. «Ты уже знаком с Алиной?» — осведомился Николай Павлович, сверля Моню взглядом. «Это дочь моего старого друга. Я забочусь о ней и по мере своих скромных сил стараюсь оберегать от всяких прохвостов и мошенников». Показалось Майе или нет, что при слове «прохвостов» голос Николая Павловича стал угрожающим. Моня по-прежнему оставался бледным, как простыня, но у него хватило мужества пробормотать что-то вроде «Алине очень повезло с опекуном». «Она без тебя знает, что повезло», — перебил его мужчина. «А то, что не повезло, мы сейчас исправим».